Он опустил руку и задумался. Прошло целых 5 минут, прежде чем он снова взглянул на наручную панель и стал посредством Полин отдавать распоряжение системе безопасности Андерхилла. Знание кодов позволило ему стереть записи всех камер и запрограммировать их на часовое наблюдение вместо обычного 8-часового. Затем он отдал команду 2 роботам-уборщикам подъехать к его комнате и открыть дверь. Пока они это проделывали, он стоял и дрожал, ожидая, пока они медленно катились по сводчатым помещениям. Когда они открыли его дверь, он увидел их маленьким глазом Полин. Комната наполнилась светом, и ему стало гораздо лучше видно. Да, на кровати лежал мужчина. Джон задышал чаще. Он управлял роботами с помощью кнопок на своей панели. Они двигались рывками, но если бы попытка поднять мужчину разбудила того, стало бы намного лучше. Но он не просыпался. Мужчина перекатывался на руках робота, поднимавших его с алгоритмической точностью. Тело свисало вниз. Он был мертв. Джон медленно сделал глубокий вдох, собрался и продолжил управление, приказав первому роботу положить тело в большое мусорное отделение 2-го робота. Отправить их по коридору обратно в их складской отсек было нетрудно. Пока они ехали туда, мимо прошло несколько человек, но с этим он ничего поделать не мог. Тело можно было увидеть, только если смотреть сверху. Но, к счастью, никто на них не обратил внимания и вряд ли смог бы вспомнить их позже. Приведя их на склад, он не знал, что делать дальше. Отвезти тело в мусоросжигательную печь в алхимическом квартале. Нет, теперь оно находилось далеко за пределами его комнаты, и в этом не было необходимости. Тут ему впервые стало интересно, кем был этот человек. Он дал первому роботу команду рассмотреть правое запястье мужчины магнитным считывателем. Механический глаз не сразу нашел нужное место на руке, а затем получил нужную информацию. Крошечный чип, имплантированный в кость каждого, содержал сведения, зашифрованные с помощью стандартного точечного кода. И Полин понадобилось всего минута, чтобы установить личность. Яшика Муй, аудитор УДМ ООН, проживающий в Андерхилле, прибыл в 2050 году. Реальный человек. Мог бы жить еще 1000 лет. Джона затрясло. Он прислонился к отшлифованной стене из голубого кирпича. Зайти внутрь он сможет только через час или чуть меньше. Он раздраженно сдвинулся с места и начал обходить квадрант по кругу. Обычно такой круг занимал 15 минут, но сейчас он заметил, что укладывался и в 10. После 2-го круга он решил пройти в трейлерный парк. Лишь 2 из старых трейлеров по-прежнему оставались здесь, и те, судя по всему, были брошены или использовались как склады. Между ними из ночной пыли выплыли фигуры, и Джон на мгновение испугался, но они прошли мимо. Он вернулся к квадранту и снова обошел его вокруг, затем вышел на тропинку, что вела к алхимическому кварталу. Там он встал, глядя на устаревший комплекс туннелей, трубопроводов и приземистых белых строений, исписанных черными, выведенными каллиграфическим почерком уравнениями. Ему вспомнились первые годы. Но теперь было настоящее. Казалось, он и глазом не успел моргнуть. Стоял сумрак великой бури. Цивилизация, продажность, кризис, убийство на Марсе. Он заскрежетал зубами. Прошел уже час, было 9 вечера. Он вернулся к шлюзу и вошел внутрь. В раздевалке снял скафандр, прогулочник, ботинки и белье. Принял душ, обсушился, надел комбинезон и причесался. Сделал глубокий вдох, прошел вдоль южной стены квадранта и поднялся мимо других отсеков, пока не достиг того, в котором располагалась его комната. Еще открывая дверь, он без удивления заметил, что к нему приближались 4 следователя УДМ ООН, но попытался все же изобразить удивление, когда ему приказали остановиться.
«В чем дело?» — спросил он.
Среди них не было ни Хьюстона, ни Чанга. Но были другие 3 мужчин и 1 женщина из той первой группы, что была в Лоу-Пойнте. Мужчины сгрудились по бокам от него, не отвечая ему, и когда открыли дверь, 2 сразу вошли внутрь. Джон сдержался, чтобы не ударить их, не повысить на них голос или не рассмеяться выражению их лиц, когда они увидели, что комната пуста. Он просто с любопытством смотрел на них, стараясь ограничиться гневом, который проявил бы, если бы совершенно не понимал происходящего. Гнев, разумеется, должен быть сильным, и если бы он позволил ему выплеснуться наружу, было бы уже трудно сдерживаться, не превышая допустимого уровня. На них следовало накричать, как на чересчур рьяных полицейских, но не набрасываться, как на тех, кто убил человека. Пока они недоумевали от непредвиденной ситуации, ему удалось выпроводить их несколькими колкими репликами, а потом он закрыл дверь и уселся посреди комнаты. «Полин, скачай, пожалуйста, то, что сейчас происходит в системе безопасности, и сохрани себя. И покажи мне камеры, которые снимают этих людей». И Полин выследила их. Уже через 2 минуты они вошли в комнату с мониторами, где к ним присоединились Чанг и остальные. Там они принялись просматривать записи. Джон сидел перед экраном Полин и наблюдал, как они прокручивают часовую запись, а потом обнаруживают, что она длилась всего час, и что дневные записи стерты. Теперь им было над чем подумать. Он зловеще улыбнулся и велел Полин выйти из системы. На него волной накатила усталость. Было всего 11 часов, но весь адреналин и утренняя доза амигендорфа улетучились, и теперь он чувствовал себя изможденным. Он сел на кровать, но вдруг, вспомнив, что здесь недавно лежало, вскочил и в итоге решил спать на полу.